Разговорное шоу о сексе. Щелк.
Наш разговор с ребятами получился очень длинным и содержательным, поэтому разделили его на две части. Часть вторая. Но мне кажется, должна наступить какая-то point of no return, как говорится. Точка невозврата. Да, блядь, есть на самом деле эквивалент на русском языке. Мне кажется, нужно прийти к тому, что ты готов к полиаморным отношениям, когда ты понимаешь, что да, ты любишь этого человека, но оба-на, ты можешь любить еще и другого человека, и третьего человека. Все же начинается с детства. Никто никогда не верит, когда спрашивают, ты больше любишь маму или папу? Ты никогда не можешь любить кого-то, точнее, их двоих одинаково. Практически всегда все отвечают там в определенном возрасте маму, в каком-то определенном возрасте папу, что реже и совершенно понятно в нашей парадигме. Мне непонятно, как можно любить нескольких людей одновременно одинаково? Не за что-то же любишь, а просто потому что. Из этого я люблю понедельник, среда, пятница, вот этого вторник, четверг, суббота. Не знаю, но вот как можно вот столько любви уместить?
Отлично. Я вот сейчас тебе очень хорошо скажу. Ты сейчас пытаешься с помощью математических операций, там больше, меньше и так далее, определить эмоциональную функцию. Это не сработает, и это никогда не сработает. Ты не можешь невещественное посчитать чем-то вещественным. Ты не можешь, не знаю, там, измерить длину привязанности. Ты не можешь взвесить страсть. Ты не можешь, там, не знаю, измерить объем грусти. Это неисчисляемые вещи. Эмоция есть, и она не бывает больше или меньше. Ты ее испытываешь.
Она же может быть более интенсивной и менее интенсивной.
На разном этапе отношений вот эта сама текстура эмоциональной жизни, которая в тебе разворачивается по отношению к другому человеку, она разная. То есть те чувства, которые ты испытываешь, когда вы только начинаете встречаться, когда вы 3 года вместе, когда вы 5 лет вместе, это всегда разная любовь к одному и тому же человеку. Она прорастает внутри тебя, она видоизменяется. Просто нелюбопытные, ненаблюдательные, нерефлексивные люди, они как обычно поступают? Они в какой-то момент ставят себе галочку в графе «я влюблен» или «я люблю», «у меня есть партнер». И дальше они в эту коробочку со своими чувствами, со своим отношением к человеку заглядывают только в ситуациях, когда начинается какой-то пиздец. А если все нормально, то они туда не заглядывают. Люди рефлексивные, интересующиеся своим внутренним миром, своим в первую очередь, они в целом понимают, и я уверена, то, что я сейчас говорю, оно отзовется многим, что консистенция этих чувств, она меняется. И к разным людям ты испытываешь совершенно разные чувства. Это то, о чем говорил Коля. Ты не в состоянии измерить это. Вопрос в том, в состоянии ли ты себе это разрешить. Я очень хорошо помню, это сейчас такой будет интимный камин-аут, когда у меня были первые отношения, где я понимала, что я влюблена. Я очень боялась, что я разлюблю человека, с которым я сейчас в отношениях. Я сама не очень понимала, как это внутри меня работает, потому что ты не можешь заглянуть себе в грудную клетку или куда-то в эту твою эмоциональную жизнь и увидеть, что, о, вот этот резервуар сейчас полный, а вот этот что-то пустой, или вот отсюда перетекает в этот резервуар. Ты не видишь этого, но этот страх и вот эта мононормативная концепция, которая торчит ржавым гвоздем из головы каждого человека, который вырос на постсоветском пространстве, она пугает тебя мыслью о том, что если ты влюбился в кого-то еще, то ты сейчас должен разлюбить того, с кем ты находишься. И это, опять же, работа по самоанализу. То есть у тебя разворачивается внутри какая-то история в отношении нового человека. Ты не боишься, не забиваешься в угол, не кричишь: «Господи, господи, что происходит? Я сейчас разрушу все свои отношения. Там, что же я за человек такой испорченный?» Ты отодвигаешься в наблюдательную позицию и смотришь, что разворачивается внутри тебя. Как меняется твое отношение к твоему основному партнеру? Я вам честно скажу, что в тот момент, когда у меня разворачивалась первая полиаморная история, такой интенсивности любви и близости и какой-то неимоверной вообще скованности душа в душу. Я никогда такой близости к своему мужу не чувствовала в момент, когда я была влюблена в нового человека. Потому что я понимала, что то, что он сейчас мне говорит, то, что он транслирует, его компульсивность, его способность порадоваться за меня, когда эта радость не связана с ним, она дает такой уровень близости, на который мы не взобрались бы никогда, если бы не эта ситуация, которая меня, конечно, до чертиков пугала. Но страх этот был. Но как только ты через нее переваливаешься, через эту ситуацию, и понимаешь, что ты не становишься более плохим партнером своему основному партнеру, что наоборот открывается какой-то совершенно новый левел ваших отношений, ты говоришь, окей, я больше не боюсь этих фантомов, мне это больше не страшно, если я в контакте с собой, с собственными чувствами и с собственными партнерами, все будет хорошо. Собственно, так это и работает.
У меня еще маленький вопрос, прежде чем, Антон, ты следующий свой задашь. То есть, получается, в полиаморных отношениях нету места такому понятию, как эгоизм. То есть, ты должен быть готов к тому, что ты будешь делиться своим любимым человеком с кем-то еще.
Скажи мне, пожалуйста, что ты имеешь в виду под эгоизмом? Эгоизм — это думание о себе. В полиамории этого очень много. Это ты обязан думать о себе. Основное. Ты обязан понимать, что с тобой происходит. Поэтому ты в какой-то момент, и достаточно часто, ты обязан все эти прожекторы внимания направить на то, что происходит внутри тебя, чтобы понять, чтобы быть, соответственно, понятным своим партнером. Поэтому вопрос, что здесь... имеется в виду под эгоизмом. Живодерство здесь не должно быть.
Когда хорошо, ты... может быть не эгоизм, а чувство собственничества. Оно присуще многим людям, которые не готовы, которые никогда ни при каких условиях не могут себе даже представить, что его любимая женщина или мужчина, или неважно, кто будут делить ложе с другим человеком или любить другого человека. Коля.
Но ты же понимаешь, если люди собственники, они не станут полиаморами. Это будет очень сложно. Единственное, если там в паре кто-то один собственник, и его затаскивают в полиаморию, ну, камон, это уже абьюзивное отношение. Это заставляет человека принимать любое мировоззрение, там, не знаю, от религии до формата отношений, это неправильно. Даже заставлять человека есть кашу манную, если он не любит, это уже плохо. А по поводу эгоизма, в полиамории... Основное – это думать о себе. Потому что если ты не думаешь о себе, если ты не заботишься о себе, ты не обладаешь достаточным ресурсом, чтобы позаботиться о партнере. В полиамории не совсем правильно думать только о себе. Вот это да. Потому что иначе ты не можешь вот сделать вот этот вот эмоциональный, не знаю, там, батут, вот эмоциональную поддержку, которая вас, соответственно, и подбрасывает, за счет чего вот вы постоянно, блин, и на всех этих эмоциональных контактах и подлетаете выше, выше, выше и выше. Вот думать только о себе там очень вредно.
Небольшую тоже реплику скажу. Очень часто вот это чувство собственничества приравнивают к ревности. То есть ревность – это чувство собственности. Я не верю в чувство собственности. В списке чувств нету чувства собственности. Вот ревность есть, и это чувство. И человек, и полиаморный человек способен испытывать ревность. А собственничество – это установка, которая есть у тебя в голове. Это установка на то, что твой партнер принадлежит тебе, что он ответственен за твои эмоции, что человек тебя может расстроить, например, или порадовать, что не ты порадовался тому, что он сделал, или расстроился, а он тебя каким-то вот таким... То есть он субъект, а ты объект, которого радует. И собственничество как установка, то, что это установка, это хорошая новость, потому что с установками люди способны работать. Вот чувства ты не должен заталкивать куда-то, отрицать их, вытеснять нежелательно, нехорошо это для твоей психики. А с установками можно работать. И если ты понимаешь, что внутри тебя вот это собственничество, оно пропитало все твои интенции по отношению к человеку, с которым ты делишь жизнь, то в какой-то момент ты в любом случае начинаешь ощущать, что тебе тяжело. И человеку, который рядом с тобой, ему тоже тяжело, потому что ты ему на каждую ногу повесил по гире, ты на него навесил весь груз эмоциональной ответственности за то, что происходит с тобой, а ты у него как такой бесконечно висящий, присосавшийся к коже паразит, который зависит от малейшего движения его бровей. Но когда люди говорят про собственничество, они почему-то всегда как-то в отдельную категорию выносят секс. И это, опять же, про наши культурные прекрасные традиции, что секс, с одной стороны, люди считают чем-то очень низменным и неправильным, ну, таким, типа, интересоваться этим вообще не стоит, это то, с чем я борюсь 20 лет. А с другой стороны, очень сакрализируют его, что вот, вот у вас есть любимый ресторан, вы пошли, вы ходите сюда каждый месяц, шеф-повар готовит вам стейки, и это ваше место. Если представить, что твой партнер, когда ты заболел или тебя посадили на диету, когда тебе нельзя мясо, твой партнер пошел в тот же ресторан со своими друзьями, и ты такой внутренне ёкнул, блин, не со мной. Вот когда я людям пытаюсь объяснить на пальцах, что такое комперсия, я привожу, как правило, этот пример. Если вы способны порадоваться тому, что ваш партнер пошел в ваш обоюдо любимый ресторан и поел там этот прекрасный стейк, но не с тобой, а с кем-то еще. Вот если ты способен порадоваться, значит, потенциально ты компульсивен. Ты способен порадоваться за человека, когда ему хорошо, но это не связано с тобой. Дальше ты берешь свою жизнь и начинаешь ее рассматривать. Почему секс у тебя на таком странном отдельном месте? Ну, то есть, почему вот это вот есть жизнь, а есть секс? И как только ты этот секс присоединяешь ко всей остальной жизни и начинаешь рассматривать его как часть твоей действительности, одну из граней ваших отношений, уходит этот бесконечный нервак про то, что стейк, конечно, ты можешь есть, а вот член, пожалуйста, посторонних людей не пихай. Уходит вот эта поляризация того, что в тебе же самом и происходит на эту тему. И так ты в себе потихонечку взращиваешь компульсивность и уходишь от установки на собственничество.
Смотрите, мы на самом деле много поговорили про то, как там прийти к полиаморным отношениям, как их начать. Вот хотелось бы, чтобы вы еще рассказали, как происходит расставание в полиаморных отношениях, если, допустим, у вас отношения на троих. Кто принимает решение о том, что отношения заканчиваются? Это какое-то совместное решение? Или это какой-то главный партнер принимает решение? И я еще читала историю, что можно как-то понизить статус партнера, но это к вопросу теоретическому, скорее, первому вопросу Лины. Вот как вообще происходит расставание в полиаморных отношениях? Арин, давай тогда с тебя начнем.
А у меня все хорошо. У меня отношения... Те полиаморные отношения, которые у меня были до миссис Винтовкиной, главная моя этическая дилемма была в том, что когда я расставалась с этим человеком, расставалась я с ним потому, что нам перестало быть комфортно вместе. Ну, то есть это не был какой-то специальный полиаморный развод, расход и так далее. Это был обыкновенный человеческий дисконнект. Мы поняли, что нам вместе гораздо тяжелее, чем порознь. И мы, к сожалению, делаем друг друга более несчастными. Не получается, не работает, не выходит. И главная моя этическая дилемма была в том, что я сейчас переживаю это расставание. Не знаю, долгие телефонные разговоры, слезы, лишние сеансы психотерапии и так далее. Имею ли я право как-то транслировать свои вот эти метания своему мужу, который радость он со мной вроде как разделить готов и умеет, а должен ли он со мной делить мою печаль по поводу того, что у меня прекратились отношения с тем человеком, с которым мы были. И я долго носила в себе эту мысль и считала себя не вправе как-то вываливать в паблик свои страдания. Одним простым вообще движением, очень человеческим и очень понятным, мне стало понятно, что муж мой прекратил все мои дилеммы, когда он пришел ко мне вечером, сидящий понуро с выключенным телефоном на коленях, обнял меня и сказал, что я вижу, что тебе очень тяжело, я могу тебе чем-то помочь. И я поняла, что я могу разделить с ним и эту часть истории, и не то, что я ему плакала в жилетку и как-то там использовала его в качестве психотерапевта, у меня есть психотерапевт. Я просто поняла, что я и с ним это могу разделить. Поэтому это обыкновенный человеческий такой вот аспект. Был человек в твоей жизни, было радостно, вы делили радость. Ушел человек из твоей жизни, и вы разделили горевание по поводу того, что его больше нету, и по поводу того, что не получилось. Не знаю никаких регламентов. Я бы, наверное, в тот момент тоже сильно порадовалась, если бы мне кто-то выдал скрипт, там, пункт первый. Молчи. Пункт второй. Плачь тише, чем ты обычно плачешь. Не знаю. Нет. Вся эта история, она для меня про большое доверие к собственным чувствам и про большое доверие к партнерам, с которым ты находишься. Вот.
Коля, у тебя какая ситуация? Можешь что-то сказать?
Но я тут
по теме.
По теме мало что могу сказать, ввиду того, что у меня пока не было опыта окончания полиаморных отношений. Единственное... Ну, как и всегда, это должно быть, как говорится, нормально дело, нормально будет. Это должно быть по-человечному, то есть экологично. Ну, и опять же, да, если вы понимаете, что вам уже вместе хуже, не то чтобы хуже, чем было, но если вы понимаете, что динамика уже явно идет вниз, и вы с этим ничего не можете сделать, то, соответственно, а зачем? А по поводу поддержки... В моих отношениях часто там бывает, что я чувствую, что партнер не то чтобы не хочет со мной делиться какими-то негативными вещами, но негативными переживаниями, нерадостными. И я все время пытаюсь до нее донести, что человек не лего, ты не можешь любить или быть эмоционально привязан вот к одной части, а другую не принимать. Если я эмоционально привязан к человеку, если я люблю, если я ее считаю близким человеком, я люблю ее всю. То есть, соответственно, она может рассказать мне как веселое, так и грустное. И это одинаково будет важно для меня, потому что мне важно, что она со мной делится. Мне не важен знак того, что она мне рассказывает. Мне важен сам факт того, что она доверяет мне настолько, что вот, не знаю, вынимает из себя свое эмоциональное переживание, вот так вот кладет на тарелочку и говорит, вот что у меня происходит. Я просто стараюсь относиться к этому с максимальным уважением. Я не стараюсь говорить, вот здесь вот у тебя не так, вот здесь вот не так, и вот здесь вот не так. Я просто стараюсь накрыть это каким-то колпачком, чтобы ей просто стало спокойнее, она знала, что есть человек, на которого, не знаю, она может положиться, к которому она может прийти за советом, или просто, блин, не знаю, пожаловаться, погрустить и поплакать, или там поржать.
Хорошо, давайте представим гипотетически, или, может быть, у вас есть друзья, которые были в этой ситуации. Я бесконечно рада, что вы находитесь сейчас в отношениях, и никто ни с кем не расстается. Но если в отношениях три человека, равноправных, равнолюбящих друг друга и тому подобное, если один из людей перестает любить одного из этих двух оставшихся людей и хочет выйти из этих отношений, но они все живут, допустим, втроем или очень много времени проводят втроем, что делать?
Попробуй переложить эту ситуацию. У меня нет таких друзей, нету практического опыта, нету понимания, как это выстраивается. Попробуй переложить это на историю, когда, условно, есть пара, есть близкий друг у них, который вхож в дом, с которым они ходят четырежды в неделю в боулинг, и ребенок зовет его, там, не знаю, дядя Степа, и висит у него радостно на шее, когда он приходит. И если вдруг этот человек перестанет появляться дома, ребенок будет спрашивать, а почему же дядя Степа к нам так давно не заходил? Не знаю, как... Какой совет тут дать? Люди могут объединять свои активы в полиаморных отношениях, то есть общаться втроем и проводить много втроем, но при этом у каждого к каждому есть какое-то отношение. И то, что ты разлюбил этого человека, не значит, что твой партнер не может продолжать с ним общаться. Здесь надо просто садиться за стол переговоров и договариваться о том, как это может выглядеть, как это будет комфортно. Ты не имеешь права ставить ультиматум. Я разлюбила, и ты, пожалуйста, больше не общайся. Ты можешь попросить о том, чтобы твой партнер не общался с этим человеком в рамках вашего дома. Или, не знаю, когда вы с ним вдвоем на свидание, чтобы он не переписывался, не созванивался с тем человеком, потому что тебе пока больно воспоминания о нем. То есть люди садятся и пытаются вот шажочек за шажочком, стежочек за стежочком вышить вот это лоскутное одеяло того, что будет происходить дальше. Как когда ты разводишься с человеком в обычных моногамных парах, тоже непонятно, он как будет присутствовать в твоей жизни. Что ты будешь отвечать родственникам, которые будут спрашивать, детям, друзьям, как вы поделите друзей после того, как разойдетесь. Это всегда происходит как-то органично и эволюционно. Но если люди продолжают воспринимать друг друга со знаком плюс, то есть не как сволочь, которая потрепала мне нервы и ушла из моей жизни, а как человека, с которым просто что-то не получилось, вы садитесь и договариваетесь. Вот. Все, опять же, через разговоры. Но на этом этапе, конечно, сильно меньше секса, чем на том, про который мы говорили в начале, где тоже его не очень много.
Нет, он есть, но в основном в мозг. Просто я хочу добавить, что вот эта ситуация показывает, что вот смотри, насколько гармонично выглядит конструкция, когда это, ну, пара в моногамных отношениях и друг. А как только ты называешь, что вот три человека там полиаморы, то все сразу начинают стопориться. Нет, это просто три друга. В первую очередь люди друзья во всей глубине своих отношений. Просто представь, что вот мы сейчас уберем из фактора дружбы секс и просто три друга. И вот при этом вот один друг, не знаю, поссорился с другим, как им быть? И большинство людей скажут, о, я знаю как. А как только ты говоришь, не, они на самом деле не друзья, они полиаморы, люди впадают в ступор и... Люди в первую очередь общаются друг с другом. Это в первую очередь человеческие отношения. Не надо, ну то есть вот здесь вот опять же возникает вопрос, стоит ли это как-то называть или нет. Люди прежде всего друзья. Во всей глубине вот максимально там глубоко эмоционально. Все. И там как они занимаются сексом, с кем они занимаются, сколько у них партнеров, нет. Есть эмоциональная привязанность трех людей. Где-то она нарушается, давайте, как говорится, плясать от печки. А все вот эти вот остальные детали, это именно детали, это как приправа к блюду. Оно, да, делает его лучше, оно делает его, возможно, особенным, но при этом основа остается такой же.
Знаете, на самом деле я вспомнила, как лет, наверное, 7 назад моя подруга, активно свингующая с мужем, в тот момент мы еще были стандартными моногамами, и я достаточно узко смотрела на всю эту тему, она мне рассказывала про то, как устроена их жизнь, и озвучивала одно из правил, что мы, мол, можем заниматься сексом с участием других лиц, главное не влюбляться. Я тогда сидела, слушала ее и думала... Это же какие-то, наверное, прям люди такие супер проработанные, они способны контролировать этот момент, влюбляешься ты или не влюбляешься. Думаю, наверное, все-таки в свингеры идут какие-то определенные люди, которые могут контролировать те эмоции, которые они испытывают. И я прям сейчас вспомнила те вопросы, которые ты задаешь, они вернули меня в ту мою жизнь, когда мне тоже казалось, что эта жизнь, она для таких специальных людей, у которых вообще внутренняя жизнь как-то по-специальному устроена. Они постигли дзен, научились не влюбляться, когда им сказали не влюбляться.
А какие вопросы вообще вам чаще всего задают про ваши полиаморные отношения? То есть какие-то, может быть, есть предубеждения на этот счет, когда вы с друзьями, например, разговариваете? Ну или там, ну с друзьями, наверное, им все понятно, может быть, с менее близкими людьми?
Ты знаешь, на самом деле вот с менее близкими людьми мне гораздо более понятно, потому что люди смотрят на тебя, как на зверушку в зоопарке. У них есть мир людей и мир полиаморов, которые вот сидят где-то там за решетками, едят бананы и разговаривают на непонятном диалекте, подписывают кровью документы полиаморные и вообще какие-то полуинопланетяне.
Кодекс.
Да, кодексы обязательно, да, профсоюз полиаморов и вот это вот все. И здесь достаточно просто в каких-то, не знаю, микромоментах показать незнакомому человеку, что ты в первую очередь человек и что ты в таких же отношениях, как и он, просто немножко по-другому устроенных, как весь этот слой абсолютно идиотских вопросов к тебе как инопланетянину, он уходит с друзьями. То, через что мы прошли, я помню, и это был не очень приятный этап, когда у нас начались отношения с миссис Винтовкиной, я помню, что часть друзей моего мужа восприняли нашу историю в штыки, потому что они были уверены, что он, как мой муж, не может одобрять этого. И они его бесконечно ковыряли на тему того, что нет, ну ты скажи правду, ну нам-то ты можешь сказать, как она тебя уболтала, чем шантажирует, а тебе-то чего от этого? То есть принять тот факт, что мой муж может радоваться за меня, потому что мне хорошо, и это у него ничего не отнимает, и эти отношения, наоборот, обогащают наши с ним отношения. Это такая бесконечная синергия трех людей, он им не мог донести, потому что люди смотрели на всю эту ситуацию как на насилие, что как будто я снасильничала каким-то образом над собственным мужем, подкупом, шантажом и угрозами.
Да, я представляю себе.
Да, внесла в нашу жизнь еще одного человека, и он теперь ночами плачет в подушку и страдает, но никому не может сказать. И вот друзья на то и друзья, чтобы он им мог пожаловаться, как ему тяжело. И на самом деле это заебывало больше всего. Вот эта смесь сочувствия и подозрительности во взглядах, которые в его сторону были обращены. Потом эти люди... Я не вправе распространяться, как его отношения с ними строились. Я отошла на уважительную дистанцию от друзей, которые были в таком очень мощном, токсичном скепсисе по отношению к нашему союзу, и дала им понаблюдать за тем, как разворачивается наша история. И мне кажется, тут просто сработал такой кумулятивный эффект. Вот они видят, что мой муж приезжает довольным и счастливым. Они смотрят мои сторис. Раз, два, три, пять, месяц, год, полтора. Блять, а он все не плачет. Ёб твою мать, ну должно же было прорваться как-нибудь это. И, сука, не прорывается. И тогда, вероятно, кумулятивно же пришло это осознание. А может, все-таки он не несчастлив? И вот тогда открылся этот прекрасный дивный мир, когда нас, не знаю, зовут в гости втроем или подразумевает, что мы можем приехать втроем, никто на него не смотрит сострадательным взглядом и не унижает его своими домыслами. У меня на тот момент, когда вся эта история началась, мой круг общения был 100-процентный с секс-позитивных людей, которые меня знали достаточно близко. Чем старше становишься, тем через более мелкое сито просеиваешь людей, которых ты допускаешь в свою жизнь. Поэтому рядом со мной были те, кому достаточно было моего слова о том, что у нас этично, открыто и ко всеобщему удовольствию, и никто никого не насильничает в этом вопросе. Вот. Ну, вопросы были такие.
Тебе же наверняка приходят сообщения в личку по поводу того, что вот как бы... Эх вы, святотатство-то какое! Ну, то есть, как бы, я понимаю, что есть странные люди, которые зачем-то, за каким-то хером подписываются на полиаморов, людей, которых они не понимают абсолютно, но чтобы хейтить и чтобы присылать какие-то уебищные сообщения, типа, а, блядь, манда, с мужем ей не спится, что это за пиздец происходит? Вот что, вот как часто тебе приходят такие сообщения, и что ты отвечаешь, если ты отвечаешь в принципе?
Я тебя сейчас разочарую. Я не знаю, как это устроено в мире. Вероятно, подобное притягивает подобное. У меня охуительная аудитория. Охуительная. Люди, которые приходят ко мне, самое правильное, что они могут сделать, и что они, как правило, и делают, они какое-то время дают себе труд понаблюдать. То есть не наскакивать на меня шашкой на голову с криками «Да это все разврат! Вы обычное блядство прикрываете красивыми импортными словами!» Они затаиваются на какое-то время, наблюдают и видят в нашей жизни очень много общего с их жизнями. И в этот момент возникает такая прекрасная вещь, как человеческая эмпатия. И тогда, если они хотят задать какой-то неловкий вопрос или кажущийся им вопросом, который нарушит мои границы, они так и пишут: «Арина, не дает мне покоя. Не вели казнить, вели миловать. Ответь, пожалуйста, если можешь. И извини, если этот вопрос нарушит твои границы». Вот с такой долгой, нежной прелюдией, с хорошим лубрикантом люди заносят мне свои вопросы, которые... Ну, какие-то, например, суперличные или те, на которые, ну, как-то так, ты сначала усмехнешься, а потом ответишь. Обычно весь, ну, то есть гомеопатическое количество хейта я получаю, это правда. Получаю его обычно даже не адресно, а когда, знаешь, когда ты видишь, что тебя твои подписчики начинают тегать под чьим-то, например, чужим постом, а пост примерно такого характера. Давно хотела вам написать про полиаморию, явление новое, но я к нему плохо отношусь. И дальше 84 причины, почему человек, который нихуя не понимает в полиамории, плохо к ней относится. И выглядит обычно этот пост примерно как блока не читал, но осуждаю. И мои подписчики начинают меня тегать со словами: «Вы почитайте Винтовкину, вы посмотрите Винтовкину, посмотрите на ее жизнь, и вам, блядь, все станет понятно. Зачем же вы написали вот эту писульку, которая курам насмех?» Они меня начинают тегать, и тогда я захожу в комментарии к этому человеку и вижу, какое количество людей размахивает флагами: «Да вы просто гребаные извращенцы, погрязли в своем гребаном блядстве, психику детей портите, сами вы испорченные, гореть вы будете там-то». И вот тут-то я просто... Я оттуда убегаю. Я всегда своим говорю: пожалуйста, не тегайте меня под такими постами, если вы не хотите меня видеть в сторис на следующий день с серым лицом. Ну, мне тяжеловато выносить такое количество безличных, глупых, очень поверхностных суждений о том, в чем люди не понимают и, самое ужасное, даже не пытаются разобраться. Вот. Так что я в этом смысле очень счастливый человек, и как человек, и как блогер, и как полиамор. Хейтит меня на тему материнства. Типа, что ж вы ребенку сапожки-то резиновые не надели? На улице мокро. Гораздо больше, чем на тему полиамории.
Коль, прежде чем ответишь на свой вопрос, я бы хотела сказать, что недавно Коля, насколько я знаю, может быть, ты расскажешь это своими словами, наверняка там была другая какая-то перспектива. Я наблюдала эту историю через инстаграм твоей девушки. На Колю напали двое людей с криками «Да ты пидорас!», вот это вот все, потому что Коля одевается не среднестатистическим человеком, скажем так. У Коли покрашены волосы, ногти, я не знаю, что ты там, одежду какую надевал, я не знаю, но наверняка еще и приебались к одежде.
Это специальный полиаморный дресс-код. Коль, да, подмахни немножко общественному хайпу, да. Полиаморы только так должны одеваться. Нам нельзя в обычной одежде ходить, ни в коем случае. Это шутка.
Да, меня просто поразила в общем и целом такая история, потому что там на него напали с криками «пидорас», вот это вот все. На самом деле ситуация происходила следующим образом. Коля помогал делать кровать на улице своим девушкам, пилил доски, и, соответственно, как бы не было понятно, что этот человек занимается чем-то для своих двух женщин. Как бы, естественно, нужно сразу посудить по внешнему виду, с криками «пидорас», напасть и избить. Коль, ты можешь рассказать остаток этой истории от первого лица и рассказать потом о том, как, собственно, общество относится к твоим отношениям, знают ли твои близкие, твои друзья, и как вообще живется с этим?
Да, историю ты, в принципе, почти все рассказала, да. То есть я, так как я люблю работать руками, я готовил материалы, чтобы сделать крепкую кровать для своей девушки, чтобы туда могло уместиться как можно больше полиаморной позитивной тусовки. Вот, ну да, вот не понравился двум личностям маргинальной наружности. Это все длилось долго, 1.5 часа. Они 1.5 часа выводили меня на конфликт, но я достаточно терпеливый человек, как казалось.
У тебя отношения с двумя девушками, конечно, да.
Да, да. И там еще была еще третья девушка, то есть наша подруга, то есть... Конечно, я пидорас, конечно. Но под конец они решили... Я просто не считаю слово пидорас оскорбительным. Ну да, я сплю с мужчинами, окей. Это в обществе классифицируется как пидорас. Хорошо, я пидорас, окей. Ну, просто это слишком упрощенно, но если вам так проще, я не знаю, может, они просто интересовались, а может быть, можно со мной познакомиться поближе, но они не в моем вкусе. Я, кстати, им об этом и сказал, что если они с этой точки заинтересуются, то они могут волноваться. Вот. Ну и все, соответственно, все это дело переросло в драку, где эти два не очень молодых человека несколько переоценили свои силы. В результате один поехал в больницу, а я с его другом поехал в полицию. Сейчас вот все находится на стадии разбирательства. Но я по этому поводу сильно не волнуюсь, потому что привык не волноваться по поводу дел, на которых я не могу оказать никакого влияния. Это происходит, если я понадоблюсь, они мне позвонят.
Меня научишь, как это делать? Ладно. Расскажи, пожалуйста, как общество реагирует? Друзья, родители?
У меня не очень много друзей, вот которых я могу назвать именно друзьями. И так получилось, что у меня такой очень близкий друг. После того, как у меня начались все полиаморные отношения, он сначала подписался на кучу секс-блогеров, потом стал ходить на секс-вечеринки, поэтому, соответственно, потом заинтересовался секс-игрушками, и поэтому, в общем, я его в какой-то мере так взрастил. Родители, у меня сейчас жив только папа, когда я ему рассказал, в принципе, про все, про свой формат отношений, про свою ориентацию, я ожидал, конечно, очень жесткого какого-то такого жесткой реакции, потому что он уже в возрасте, у него такая советская закалка и все такое прочее. Он крайне спокойно отреагировал, он так говорит, тебя это устраивает? Ты чувствуешь себя счастливым? Я ему говорю, да, пап, я пожалуй, за последнее время не чувствовал себя именно эмоционально счастливым, спокойным и так далее. Вот никогда, кроме как вот этого случая. Он говорит, окей, тогда мне нормально. И я такой, а где крики? Блин, а я настроился? Вот. На работе тоже знают. На работе мне поначалу задавали вопросы, пока я не стал на них совершенно честно и максимально подробно отвечать. То есть, и как у вас там выходные прошли? Я говорю, нормально, была Георгия, я двух парней выбил.
Блять.
На самом деле, это самый правильный подход такой.
Люди попадают в такой ступор. Люди дали мне право рассказать им все максимально подробно, задав вопрос. Не вопрос, я этим правом воспользовался. Поэтому на работе мне задают вопросы какие-то максимальные, либо именно интересующиеся, то есть им действительно интересно. Либо какие-то новички, которые пытаются меня подколоть, а это очень сложно. Потому что когда мне задают вопросы, а как строить свои отношения с социумом и так далее, как реагировать, я говорю, если вы максимально честны перед собой и максимально уверены в правильности своей позиции, никакие слова, подколки и так далее вас не смогут задеть, потому что вы знаете, что вы на своем месте. Это у вас сразу возникает такой абсолютно непробиваемый щит. Если вы знаете, что 2 плюс 2 – 4, вам могут сколько угодно твердить, что это 5. Вы-то знаете, что 4. Окей, для вас пусть будет 5, для меня 4. Все, я в магазин, вы считайте.
Коля, ты спишь с мужчинами, как и с женщинами. Арина, ты спишь с мужчинами, как и с женщинами. Полиамория не подразумевает любовь к человеку определенного пола, правильно?
Полиамория – это формат именно отношений. А любовь к человеку определенного пола – это ориентация.
Окей. То есть это не обязательное какое-то условие, что если ты полиамор, нет, то ты можешь и с теми, и с другими.
Если тебе сильно захочется, то...
Простите за тупейшие вопросы, просто хочется максимально понять.
Нет, все, да, то есть... Еще раз, полиамория – это отношения. То есть, банально, что если парень с девушкой начинают отношения, это никак не сказывается на том, с кем они будут спать. Полиамория точно так же. это всего лишь более расширенный формат отношений. Это в первую очередь отношения. И уже потом это вот приставка поле, которая всего лишь определяет, что ты можешь любить, блин, от одного и до бесконечности, если у тебя хватает эмоционального ресурса.
Ага, я поняла. Слушайте, мы говорили здесь про детей немножечко. А если вы готовы делиться этой информацией, Коль, я знаю, что у твоей девушки есть ребенок, Арин, у тебя есть ребенок. Объясняете ли вы, если да, то как вы объясняете свои отношения им? И как они воспринимают, если объясняете?
Я стараюсь не вмешиваться в формат отношений. Вот моя девушка как мама со своей дочерью. Почему? Потому что я не имею на этого эмоционального права. Если поступает запрос, там, допустим, объясни что-нибудь ей или так далее. Да, хорошо. Но моя девушка пока справляется великолепно сама. Просто у меня...
А как она объясняет?
Она так и объясняет. Там, я люблю папу и я люблю Колю. Все.
А девушка? У вас еще есть девушка? Общая.
Ну да, соответственно, да. То есть и точно так же она объясняет, что люблю еще там ее. Все.
Удивительные дети растут.
Просто для меня это эталон мамы. У меня есть еще две дочери, я биологический папа в лесбопаре. И я просто смотрю, как они воспитывают там моих дочерей, и я вижу, что это настолько разное. И вот они, когда меня спрашивают, и они подписаны на блог моей девушки, вот, и я вижу, как меняется, они перенимают какие-то манеры воспитания. Вот я прям, когда там приезжаю, думаю, да? Блин, я где-то это уже видел.
Удивительно.
Да, я пытаюсь понять, как ответить на вопрос, как вы объясняете, как мы объясняем что. Смотри,
формат момента... ваших отношений. Не только папа, но еще и девушка какая-то, тетя.
Смотри, тетя, в жизни возьми жизнь стандартные моногамные пары, если они не живут замкнуто. К ним иногда приходят друзья. Если эти друзья живут рядом, то они приходят часто. Если эти друзья близкие, то они остаются ужинать, иногда остаются ночевать. Все, что происходит за дверями спальни взрослых людей, ребенка касаться не должно. Неважно, сколько там человек находится. 2, 3, 5, и чем эти люди занимаются. Как я не рассказываю своей дочери подробности моих сексуальных отношений с моим мужем по совместительству ее папой, так я, разумеется, и не рассказываю о своих отношениях с кем бы то ни было. Я жду момента, когда ребенок меня в лоб спросит о чем-то. Пока все ее вопросы касаются, то есть они такие теоретические, мировоззренческие. Она меня может спросить: «Мам, как ты думаешь, люди могут любить одновременно нескольких человек?»
Нашла у кого спросить, нашла у кого спросить.
И я объясняю ей, как это устроено, теоретически. Она меня спрашивает: «А могут ли любить людей своего пола, представители своего пола?» «Да, могут». И я это ей тоже объясняю. Пойми простую вещь. Из ее жизни ничего не ушло из того, что ей было дорого. У нее как была мама и папа, бабушка, не знаю, детский сад, теперь школа, что-то еще, так и осталось. Просто к этому ко всему добавился еще один близкий человек, который искренне и с огромной симпатией к ней относится. Не потому, что она дочь наша, а потому, что она сама по себе офигенная девочка. Очень интересная, развитая. И миссис Винтовкина выстраивает свои отношения с нашим ребенком. Это отдельные отношения. Ее отношения с ребенком. Вот есть она и есть ребенок. Она не пытается быть ей второй мамой. Или сказать, что вот смотри, у тебя теперь, там, не знаю, 3 родителя. Это выглядит немного искусственно. То есть у тебя начинаются какие-то отношения. Мы не живем вместе на постоянной основе. Миссис Винтовкина живет рядом с нами. И она приходит к нам по вечерам. Ребенок ложится 10:30 спать. И все, что происходит с 10:30 до 7 утра, даже если мы смотрим сериал, то это не то, что я обсуждаю с ней, и не то, что вызывает у нее вопросы. Соответственно, представьте себе ситуацию, в которой я сажаю своего ребенка напротив себя и говорю: «Так, дочь, нам нужно серьезно поговорить. Вот я в таких отношениях нахожусь с твоим отцом, а вот с этой женщиной вот в таких вот отношениях, а они между собой в таких». Я не понимаю, зачем это нужно. Главная политика моего воспитания – ребенка идти за интересом, любопытством ребенка. Не надо навязывать ему вопросы, которых у него нету. Возникает вопрос, ты на него отвечаешь. Ни больше, ни меньше. Я помню момент, мы были уже вместе 2 года, и мы вместе летом поехали в семейный лагерь. Поехали впятером. Я, мой муж, наша дочь, мисс Винтовкина, и ее дочь, которая подросток. Ей 17 лет. И вот таким вот большим кагалом мы отправились в этот семейный лагерь. Месяц мы там жили, участвовали в активностях «День Нептуна», заплывы, песочницы, караоке вечером, детские дискотеки и вот это вот все. И я помню, как, вернувшись из этого отпуска, и, разумеется, никому не надо было объяснять, почему, кто мы кому приходимся. И когда мы приехали из этого отпуска, наша дочь рисовала картину «Моя семья», какую-то там, не помню, очередную. И на этой картине появилась фигура мисс Винтовкиной. Мне не нужно было объяснять ей про то, что это член нашей семьи. Ты не можешь ребенку сказать, что вот этот человек – член твоей семьи. Ты должна к нему относиться как-то особым образом. Эти отношения прорастают естественным путем, когда взрослый, новый взрослый, выстраивает эти отношения с ребенком. Я вижу, сколько мисс Винтовкина вкладывает в эти отношения душевных сил и чего бы то ни было. Они офигенные друзья с моей дочерью. Я хочу, чтобы моя дочь воспринимала мою любимую именно так. И мне очень нравится, что она воспринимает ее именно так. Когда мы только начинали отношения, был этап, когда они достаточно дистантно общались. Но это было абсолютно естественно и нормально, потому что вот он новый человек, и не надо насильно ребенка, ну-ка посиди у тети на коленочках, посмотри, какая тетя прекрасная, она теперь будет к нам приходить каждый вечер. Это не та сфера ответственности, которой нужно нагружать ребенка. Вот. Не пушить, не давить и не лицемерить. Пожалуй, все, что я могу сказать на этот счет. Никаких ноу-хау. И почему-то люди, которые очень беспокоятся о душевном и психологическом здоровье детей, я не знаю, что рисует их воображение. Что полиаморы — это люди, которые при детях занимаются сексом на столе, устраивают оргии, не закрыв дверь в детскую, или просят ребенка поддержать секс-игрушку. Ну, то есть, что рисует их воображение, я не понимаю. Вот как, когда меня спрашивают, а что же знает ваша дочь? Ну, примерно столько же, сколько ваши дети знают о вашей сексуальной жизни. Примерно ничего. Потому что это не та тема, которую нужно обсуждать с ребенком. Я совершенно четко понимаю, что здесь проходит граница. Это моя ответственность как мамы, как взрослого человека, который понимает, как человека с сексологическим образованием, который понимает, в каком возрасте какая информация у ребенка должна появляться в голове. Поэтому защелка на двери в спальню с самых малых лет, история про личное пространство, которое есть как у моего ребенка, так и у нас есть детское пространство, есть взрослое пространство, есть общее пространство. Ничего сверхъестественного и суперэкзотического, к сожалению, нечем мне порадовать жаждущих каких-то...
Любителей хайпа.
Да, да, вообще нечем. Ну.
Я бы, на самом деле, завершая наш разговор, безумно интересный, хотела бы спросить, может быть, у вас есть какие-то ноу-хау? Наверняка есть у тебя, Арин. Коль, не знаю, ты новичок в полиаморных отношениях.
Ой, ну ладно, вы меня прям ветераном уже
записали. Нет, просто у тебя давным-давно отношения с мужем построились, и вы как-то на протяжении 12 лет более-менее разговаривали о чем-то. У Коли все-таки полтора года отношения, поэтому я не знаю, сможет ли Коля сейчас на этот вопрос ответить, но если да, то круто. Как можно правильно построить разговор человеку, который чувствует, что, кажется, его движет в сторону желания полиаморных отношений, когда он находится в моногамных отношениях, а второй партнер, допустим, не разговаривал с тобой об этом и никаких поползновений в сторону там, открытых отношений, полиаморных отношений не предпринимал. Вот как зайти с той стороны и объяснить человеку, что вы хотите там встречаться или спать с другими людьми, или быть в отношениях с другими людьми, не ранив при этом чувства вашего партнера. Можно ли вообще в принципе об этом как-то договориться? Можно, да, Арин, по твоему примеру. Но как правильно это сделать, чтобы не потерять человека, которого ты любишь? И объяснить, что я не стану тебя любить меньше, а вот как бы просто вот так хочется мне.
Ну, во-первых, когда ты еще не вступила ни в какие полиаморные отношения, ты не можешь обещать того, чего ты не знаешь. Поэтому я бы как минимум воздержалась от... Я не буду любить тебя меньше. Да-да-да, это звучит немного по-детски. Послушайте, я достаточно ретроград в этих вопросах. Я считаю, что для начала нужно понять и обсудить архитектуру тех отношений, которые у вас есть. Нужно сесть и сделать то, что не делают моногамные пары. поговорить о том, что человек считает изменой, что он считает предательством, попробовать как-то вынести в поле обсуждения те травмы, которые у него есть и связаны с предательством и изменами, и неверностью, и вот этим вот всем. То есть обсудить то, что обычно люди не обсуждают. Дальше нужно выстраивать диалог на тему секса. Вашего партнерского моногамного секса. Человек, который не за там, 5 лет, 10 никогда не обсуждал с своим партнером своих сексуальных фантазий и не понимает, что там, сексуальные фантазии — это не призыв к действию, типа сейчас обсудили, а завтра побежали, я не уверена, что о своем влечении к кому-то другому можно сказать и сделать это безопасно, и так, чтобы человек не напрягся. У меня есть ощущение, что нужно потратить достаточно большой кусок своей жизни на проговаривание текущих отношений. И потом, как одна из тем, возникнет тема, а как ты относишься к этому. Знаешь, я накануне Нового года делала для своих подписчиков подарочек, бесплатный чек-лист на 111 вопросов, которые неплохо было бы... 111 вопросов, которые неплохо было бы обсудить со своим партнером.
Бля, у тебя есть этот список?
Конечно.
Пришли, пожалуйста, этот список.
Висит в шапке профиля. На самом деле, это был такой очень интересный для меня опыт, где я замешала в этот список вопросов и какие-то мировоззренческие штуки, и касающиеся практической стороны отношений, не знаю, вплоть до того, как тебе окей, чтобы с тобой общались с утра, когда ты проснулся. Кому-то нужна тишина, кому-то сразу хочется движа. Кто-то завтракает, а кто-то не завтракает. И, например, я терпеть не могу этот этап в отношениях для меня, когда мне приходится объяснять, что меня не надо трогать с утра, со мной не надо разговаривать с утра, меня не надо кормить завтраком. Для меня это не про любовь, а про насилие. И не надо мне рассказывать, что желудок мой испортится. И этот чек-лист... Тот фидбэк, который я получала, мне писали люди, которые находятся в отношениях там 10 лет и больше. Они говорят, мы сели, мы говорили несколько недель и месяцев, мы там брали по кусочку этих вопросов. И я поняла, что за эти там недели, что мы обсуждали, мы узнали друг о друге столько, сколько мы не узнали друг о друге в течение той жизни, которая у нас была. Потому что люди предпочитают... додумывать и полагаться на, но это понятно. И в этом же чек-листе есть вопросы, касающиеся теоретической стороны полиаморных отношений, включая, не знаю, были ли одновременно у человека... У многих же людей были одновременно двое отношений. Просто это были не античные, а открытые отношения. Вот здесь была девушка, ну и вот еще одна какая-то девушка. И да, это пускай было в прошлом, но человек помнит, как он себя ощущал в этих отношениях, за что ему было стыдно, что ему было дискомфортно. И это тоже бывает полезно обсудить. Веду я к тому, что нужно выстроить уровень доверия такой с человеком, какой вы можете выстроить. Нужно обсудить все, что вы можете. И заходить, что называется, на холодную и без разогрева с вопросами полиамории, это немного опасно, потому что это правда может ранить, особенно если человек совсем вне контекста, и он не понимает, о чем с ним говорят. Поэтому нужно узнать человека, с которым вы имеете дело, и тогда вам совершенно точно станет понятно, в каких оборотах речи, в какой момент и с какой интенсивностью задавать ему вопросы о том, как он относится к тому, что вы сходите на секс-вечеринку и поцелуетесь там с кем-нибудь. Вот, шаг за шагом. Поговорили, попроцессили вместе, попроцессили каждый внутри себя, сделали. Это то, как двигались мы, это то, как срабатывало и было понятно. Не знаю, до того, как мы открыли отношения, у нас был прекрасный этап, когда мы начали обсуждать секс втроем. Мы начали обсуждать его теоретически. Мы начали обсуждать его так, как будто, не знаю, у нас за дверями спальни стоит третий, нам сейчас надо быстренько договориться, и тогда мы уже его позовем и сможем придумать что-то классное. Этого третьего не стояло, но мы вечер за вечером сидели с мужем и обсуждали, как бы ему было окей, какие у него в этом месте есть ограничения, какие фантазии, что ему было бы интересно попробовать, а что нет, что пугает, что вызывает отвращение, и вот это вот все. И когда мы это обсудили... Не знаю, спустя несколько месяцев, условно, где-то на горизонте появился человек, к которому у меня возникла симпатия, и с которым, возможно, было бы что-то... Оно так и не случилось. И когда мы обсуждали уже предметно с кандидатурой этого человека, весь тот багаж информации, который у нас был друг о друге, вот он тут же актуализировался и вылез. То есть, наверное, я не посоветую полиаморию, даже не то, что полиаморию, вообще касаться этой темы, если вы не очень хорошо знаете своего партнера. Если вы не знаете, что ему нужно, чего он боится, где он травмирован и о чем он еще не подумал, но готов подумать вместе с вами. Чек-лист пришлю.
Коль, есть мнение по этому вопросу?
Ну, у меня есть просто две достаточно удачные метафоры. Я мастер.
Ну, давай.
Отношения – это дом. Вы же не будете делать к нему пристройку, пока вы досконально не будете его... Нет, вы, конечно, можете, ничего, ни к чему хорошему это не приведет. Вот представьте, что у вас есть какой-то домик, и вы хотите, чтобы он был поинтереснее. Флигелек пристроить. Вы облазите весь дом. Вы будете знать там, не знаю, где какая ступенька скрипит и из какого окна дует. Но чтобы знать, что случится с вашим домом, если вы пристроите этот флигелек. Вот так что, в принципе, да, вы должны, прежде чем расширять отношения, пробовать что-то новое, вы должны разобраться сначала в текущих отношениях. А то, знаете, очень многие бросаются, блин, у нас такая, нам что-то как-то стало скучно в отношениях, что-то как-то непонятно, а пойдемте-ка на секс-вечеринку.
То есть полиамория, брак и отношения спасти не может. Может спасти только разговор.
Разговор обычно может спасти все, что угодно, от заложников до брака, да. А еще очень хорошая метафора, она очень нравится моей девушке. Знаете, такая вещь, как объемные пазлы. Это как, когда две, допустим, половинки шара соединяются друг с другом. И вот берут эти две половинки шара. Ну вот, да, вот представьте шарик и две половинки. И помещают в какую-нибудь жидкость. Вот если между ними есть хоть малейший зазор, малейший, эта жидкость туда попадет и разорвет их просто в разные стороны. А если у них все хорошо, они притерты друг к другу идеально, эта жидкость будет течь вокруг них и сдавливать их еще сильнее, они станут еще ближе, так и в отношениях. Если у вас все хорошо, вы максимально друг друга понимаете, какое-то изменение, там, полиамория, поход на секс-вечеринку вас не зацепят. Почему? Потому что вы знаете, как вы друг с другом общаетесь и эмоционируете. Вы сможете сразу же отследить эмоцию своего партнера. Вы знаете, что с этим делать. Если же есть хоть малейшая недоговоренность, малейшая непонятка, она и сработает. И сработает чаще всего в негативном ключе.
Слушайте, 24-й это выпуск, или 25-й будет моего подкаста, и он каждый раз заканчивается на прекрасной ноте. Разговаривайте друг с другом. Я на самом деле очень счастлива, что мы с вами собрались и поговорили, поставили в моей голове хотя бы немножко, на еще немножечко шатающиеся полочки, но вкрутить винтики я уже, наверное, смогу самостоятельно. Но спасибо вам огромное, Коля и Арина, что помогли разобраться нам с Антоном и нашим слушателям в том, что это такая за планета полиамория, кто эти люди, почему они нормальные, почему не нужно бояться, категоризировать, и что на самом деле это все про любовь, про понимание друг друга, про человеческие взаимоотношения, и какая форма отношений вам ближе всего, это зависит только от вас, и если вы готовы разговаривать, и вы готовы принимать информацию, которую ваш партнер вам выдает, то это залог прекрасных, долгосрочных, любящих друг друга отношений. Вот. Спасибо еще раз.
У меня от сердца отлегло. Кажется, мы все объяснили. Не запутали, а объяснили.
Арин, посмотрим на комментарии от слушателей, потому что часто вытаскивают из контекста, ты сама прекрасно знаешь, совершенно то, чего ты не вкладывал абсолютно. Но в любом случае, да, спасибо еще раз огромное, Арина и Коля, что уделили время и провели этот вечер самоизоляционный с нами. До новых встреч, дорогие слушатели подкаста «Щелк». Мы с Антоном с вами прощаемся. До новых встреч.
Всем пока. Я со своей стороны хотел только добавить, что будьте честными с собой, будьте честными со своим партнером или с партнерами. Слушайте подкаст «Щелк». До новых встреч.
Пока-пока.
Пока-пока.
Пока-пока.